All right, so, you know, if I'm going to preach through Genesis, the days of creation.
Если бы я проповедовал по бытие, по дням сотворения.
And sometimes they don't seem all that wonderful.
И иногда не все они выглядят такими удивительными.
You know, God says He made the stars.
То есть о Боге просто говорится, что Он сделал звезды.
Says He made the sun and the moon.
Говорится, что Он создал солнце и луну.
The text goes on to say, which is the third point, the one I didn't give you, about the reason why He made them.
Текст еще говорит о том, почему Он это сделал. Это был мой третий пункт.
But notice how I did some study.
Но обратите внимание, как я сделал некоторые изучения.
And I tried to get people to understand how amazing the sun is.
И я пытался заставить людей понять, насколько удивительным является солнце.
I tried to get them to understand how amazing our solar system is.
Да, хотел показать людям, насколько удивительна наша солнечная система.
I tried to get them to understand how many stars there are and how large the universe is.
Я хотел показать им, насколько огромные звезды по своему размеру, насколько огромна наша Вселенная.
And the reason for that is the more amazing you understand that these things are.
И причина для этого, чем больше удивления от вас, у вас вызывают вот эти вещи,
you understand how amazing God is.
То тем больше вы понимаете, насколько удивительным является Бог.
Let's say you're traveling to Italy.
Ну вот, скажем, вы путешествуете в Италию.
And you go see some of the statues of Michelangelo.
И вы хотите посмотреть на скульптуры Микеланджело.
And you're looking at some of the things he carved, and they are amazing.
И вы смотрите на некоторые вещи, которые он вылепил, и кажется, что они потрясающие.
And that just makes you honor Michelangelo.
У вас как бы естественная реакция, как бы, ну, почитать Микеланджело, то есть как бы выказать ему честь.
And so when we explain how great God's creation is,
а поэтому когда мы объясняем, насколько удивительным является Божье творение,
it helps us to honor God.
То это помогает нам прославлять Бога.
And so when I went through the days of creation,
а поэтому когда я разбирал каждый из дней сотворения,
I tried to explain in detail how amazing these different things are that God created.
Объяснить детали, насколько удивительным каждый из этих дней является и как все это Бог сотворил.
When I got to him creating the birds, I talked about birds.
А когда я дошел до того раздела, где говорится, что Бог создал птиц, я говорил о птицах.
I talked about the numbers of birds.
Я говорил о количестве видов птиц.
I talked about the different kinds of
birds. Я говорил о разных птицах, разных видах птиц.
I talked about some of the most unique birds.
Я говорил об одних из самых уникальных птиц.
And I could see on my people's faces that they were amazed.
И я видел, что лица людей, видел на их лицах удивление.
I tell them that God made all
these things. Я им говорил, что Бог все это создал.
I did the same thing with the fish.
И я тоже самое говорил касательно рыбы, касательно людей.
And so what you need to do is you just need to study a little bit.
То, что нужно здесь сделать, это немножко поизучать дополнительно.
And you reveal God's glory in his creation.
Явить Божью славу в его сотворении, в его творении.
Which makes us want to praise God.
И это в нас создает желание прославлять Бога.
And it also causes people, when they go outside and they see creation, to think of God.
И также это побуждает людей, когда они выходят из церкви и видят творение, думать о Боге.
And then it's also amazing that they can have a relationship with that God.
Это удивительно, что у людей есть возможность иметь отношение с этим Богом.
And of course they can do that through Christ.
И, конечно же, это можно делать только через Христа.
So that was an example of preaching a text which at first glance seems pretty boring.
И поэтому это пример проповеди по тексту, который на первый взгляд кажется достаточно скучным.
Но
если вы усердно потрудитесь, поработаете, то можете сделать его очень интересным.
Well.
И также можете сделать его очень практичным. Молодым людям в моей церкви, например, очень понравилась эта серия проповедей. Я говорю о детях там, 6 лет и до 12 лет.
I had some children ask their parents if they could sit through both services.
Некоторые дети даже просили просили родителей, если они могут остаться на оба служения. То есть на повторное служение. У нас в церкви служение два раза, поэтому они хотели второй раз слышать эту проповедь. То есть та проповедь о динозаврах, которую я говорил. И проповедь о насекомых. То есть детям это очень понравилось. Поэтому вы можете делать проповеди увлекательными.
And you should.
И вы должны это делать.
Because God's word's exciting.
Потому что Слово Божье увлекательно.
Okay. We're going to
Хорошо.
Talk about pause.
Теперь поговорим о паузе. Это 46-я страница.
We're back to different sermon
delivery
Снова.
Techniques. Мы говорим, это некоторые элементы из донесения проповеди или техника донесения проповеди.
A pause is when you just stop in between words.
А пауза это когда вы останавливаетесь между словами.
Sometimes you might have just a little pause.
Иногда вы можете сделать маленькую паузу.
But maybe if you have a really soul-searching question,
если у вас есть какой-то глубокий вопрос, направленный к душе человека, вы можете сделать большую паузу.
Maybe I'll say something like this.
Ну и, например, я говорю что-то такое.
Have you ever thought how big the universe is?
Вы когда-нибудь думали о том, насколько велика Вселенная?
Now, after I ask a question like that,
после того, как я задал такой вопрос,
I might be able to pause
я могу
several
сделать
seconds.
Паузу на несколько секунд.
It gives people a chance
и это
to think.
Дает людям возможность поразмышлять. Часто молодые проповедники пугаются или боятся пауз. Они боятся, что было какое-то время, когда не будет никакого шума.
Kind of like a young piano player.
Они как, как юный ученик, играющий на пианино.
They're just playing the piano
То есть они играют на пианино насколько быстро. Быстро, насколько это возможно.
They always want to go fast.
И всегда хотят играть быстрее.
And they don't want to leave any spaces in between the notes.
И они хотят, чтобы между нотами было какое-нибудь расстояние.
But of course, the masters of the piano, they know how pause can be used effectively.
Но, конечно же, мастера игры на пианино знают, как эффективно можно использовать паузы.
As a matter of fact, pause gives emotion.
И это действительно верно, что паузы влияют на эмоции или привносят определенные эмоции.
Okay, so you could do things like you could say something like this.
Поэтому вы можете сказать что-то следующее.
Yeah, Jesus was going down to Jericho, and then he encountered a man alongside the road.
Иисус спускался из Иерихона и встретил человека у дороги.
Or you could say Jesus.
Или вы можете сказать Иисус.
Was going down to Jericho.
Спускался в Иерихон.
And he looked.
И он посмотрел,
and he saw
и он увидел человека.
And this man was injured.
И
and Jesus walked up to him.
This man was what?
Injured.
И этот человек был болен. И Иисус подошел к нему.
And so he spoke to him.
И он обратился к нему.
And this is what he said.
И вот что он сказал.
And so you leave pause.
То есть вы оставляете паузы.
The young preacher will often just speak as fast as he can.
Молодые проповедники обычно говорят быстро, как только могут.
And usually because he has too much information in his sermon.
Обычно из-за того, что есть слишком много информации в проповеди.
He's scared being in front of people.
Проповедник боится стоять перед глазами людей.
And so what happens is he speaks as fast as he can.
Что происходит? Он просто быстро-быстро говорит, насколько это возможно.
People need time to absorb what you're saying.
Людям нужно время, чтобы переварить то, что вы говорите.
A pause gives them a chance
и
to think.
Пауза дает им возможность поразмышлять.
It gives them a chance to process the information.
Дает им возможность переварить и осознать информацию.
It makes your preaching better.
И это на самом деле улучшает вашу проповедь.
Now here's something you can do to see
вот,
if you have pause in your sermon.
Что вы можете сделать, чтобы определить, делаете ли вы паузы в проповеди?
You can record one of your sermons.
Вы можете записать одну из своих проповедей.
And you can play the sermon on a computer.
Вы можете потом воспроизвести эту проповедь на компьютере.
And you can do this if you have Windows. some program that allows you to play back an audio file.
Можете там использовать Windows Media Player или любой другой, то есть любой плеер, который позволяет вам отматывать назад.
In the Windows Media Player, they have visual pictures of the sound. You can do it in bars or different lines.
Например, в Windows Media Player есть эквалайзер, и можно смотреть на вот эти вот на частоты в эквалайзере. И там есть визуализатор к медиаплееру, где можно смотреть.
I think it's called Ocean Mist.
И, по-моему, он называется океанский бриз или что-то.
But anyways, when the audio is playing,
в общем, независимо даже от названия, просто во время проигрывания песни можно видеть, как этот эквалайзер как бы опускается и поднимается. И вот что можно сделать.
You turn on your sermon,
вы включаете свою проповедь,
go to the middle of the sermon,
доходите до середины проповеди,
turn the volume all the way down, so it's perfectly quiet.
Выключаете полностью звук, чтобы была тишина.
And then watch.
И затем смотрите.
And see if there are any times,
и смотрите, будет ли время, когда все это опустится вниз.
And nothing happens.
И ничего не будет происходить.
That's a pause.
Это пауза.
You can see whether you have
pause. То есть вы можете видеть, есть ли у вас пауза в проповеди или нет.
Many of the great preachers have 3 or 4 second pauses in their sermons.
Многие великие проповедники, которые делали паузы по 3-4 секунды.
But if you see it always dancing,
если вы увидите, что всегда вот это танцует, как бы волна, что она никогда не опускается.
It's kind of like shooting somebody with a verbal machine gun.
То же самое, как стрелять кого-то из вербального автомата.
It's kind of hard for people to
take. То есть людям сложно это воспринимать.
It just keeps like
coming at you. То есть как бы они вот примерно так реагируют, что их просто обстреливают.
Just pause for a second.
И поэтому они просят нас остановись на минутку.
And just let them absorb what you're saying.
И просто дайте им воспринять, впитать все, что вы сказали.
Of course, this will force you to have to say a little bit less.
Конечно же, это вынудит вас, заставит говорить немного меньше.
But it will make your sermons way better.
Зато это сделает вашу проповедь намного лучше.
As a matter of fact, it can be the one homiletical technique you can use to really enhance your sermons.
И, кстати говоря, это может быть одним из элементов гомилетики, который может очень сильно улучшить вашу проповедь.
Now, what I'm going to do is I'm going to preach at the guys in English, but I don't want you to translate. You can tell them that.
А сейчас Джек будет проповедовать на английском, но перевода не будет, чтобы вы услышали, как это.
Okay, this first time I'm going to do it like a young preacher might do it.
То есть вот первое, что я сделаю, это изображу молодого проповедника.
And Jesus went up to the lame man, and he was talking to the lame man, and he said, take up your pallet and walk. And then the lame man got up, and they looked, and the crowds were amazed, and they were just astonished that he could forgive sins, and not only that he could heal the lame man. Okay, that's the young preacher.
Это вот молодой проповедник.
Okay, then the more experienced preacher.
А теперь более опытный проповедник.
Is Jesus went up to the lame man. He looked at him. The lame man looked at him back. And he said, take up your pallet and walk. And the man got up. And the crowds were amazed. And they realized he was God. And he could forgive sins. Okay. So that is the difference that pause can make.
В этом разница, которую может сделать пауза.
See, the just by adding pause, it makes it much more interesting.
То есть, добавляя паузы, добавление паузы делает проповедь намного интереснее.
Okay, let's talk a little bit about rhetorical questions.
Хорошо, давайте немножко поговорим о риторических вопросах.
We've already talked about this.
Мы уже говорили немного о них ранее.
But when you're preaching through a passage, it's good to ask questions.
Но когда вы проповедуете по отрывку Писания, то полезно задавать вопросы.
If you know you're going to tell them something.
Если вы знаете, что вы собираетесь им что-то сказать.
And you do because you've studied.
Вы знаете, потому что вы изучали.
Ask them a question first.
Задайте им сначала вопрос.
Ask them a question that is going to be answered by what you say.
Задайте им вопрос, чтобы ваша следующая фраза была ответом на этот вопрос. Вы заметите, что многие проповедники делают это постоянно.
They ask a question,
задают вопрос,
they answer from the text.
И затем отвечают на него
they
из текста.
Ask a question,
задают вопрос,
they answer from the text.
И снова отвечают из текста.
And you don't even, most people don't even know they're doing this.
Большинство людей даже не знают, что они это делают.
But if you pay attention, that's exactly what
если
they're
вы
doing.
Обратите внимание, то это в точности то, что они делают.
Now, why is that helpful?
Но почему это полезно?
Because when I ask you a question, it causes you to think.
Поскольку когда я задаю вам вопрос, то это заставляет вас задуматься.
It makes you an active participant in the sermon.
Это делает вас активным участником проповеди.
And so you are thinking along with
поэтому,
me as I preach.
Когда я проповедую, в это время вы думаете вместе со мной.
And this is what we want.
И именно этого мы хотим от наших людей.
We want people to think along
то
with
есть,
us.
Мы хотим, чтобы люди мыслили вместе с нами.
When they quit thinking, they fall asleep.
Когда они перестают думать, они засыпают.
And so rhetorical questions
поэтому
are
риторические вопросы — это прекрасный инструмент.
All right, here's another thing you can
есть
do.
Еще один элемент.
This is what is called often a shocker.
Шок или какая-то шокирующая фраза, утверждение.
You don't want to use these too often.
Не стоит их использовать слишком часто.
But every once in a while, they are very helpful.
Раз в определенное количество времени, период времени, они иногда полезны.
And so you stand up in front of your congregation.
То есть вы встаете перед церковью.
And your text talks about the deity of Christ.
Ваш текст, например, говорит о божественности Христа.
And so you start off your sermon.
И вы начинаете свою проповедь примерно со следующего.
Jesus is not God.
Иисус не Бог.
Now, as soon as you say that, there's going to be
как
a bunch of people out there.
Вы сказали, очень многие люди скажут, что?
And they say he never claimed to be God.
И вы скажете, он никогда не заявлял о себе, что он Бог.
He was merely a good man and a wise prophet.
Он был просто хорошим человеком и мудрым пророком.
And then pause for a little bit.
И затем сделайте небольшую паузу.
And they're going to be looking for things to throw at you.
И они уже будут искать, чем бы вас запустить.
And then you say, and that's what the Jehovah's
скажете,
Witnesses say.
Это то, что говорят свидетели Иеговы.
But what we're going to see from our text is something quite different.
Из нашего текста мы увидим что-то совсем другое.
Okay, so
полностью противоположное.
Like that, it's shocking.
То есть вот подобное утверждение действительно шокирует.
You don't want to do that all the time.
Но не нужно это делать постоянно.
Things like that are pretty helpful if you're preaching to very tired youth.
Это очень полезно, если вы проповедуете
very tired, like you are.
Как бы очень уставшие молодежи.
One time I was preaching at a youth camp.
Я проповедовал в молодежном лагере.
And it was the fifth day.
И это был пятый день лагеря.
And I was preaching on that passage where the youth make fun of Elijah and call refer to him as being bald.
Я проповедовал на отрывок Писания, когда дети обзывали Елисея и называли его плешивым.
But every night they've been staying up late.
Но каждую ночь в лагере, то есть эти дети поздно сидели до вечера.
They've been getting up early.
То есть рано вставали.
They've been playing games.
Играли игры, в игры разные в течение дня.
I could tell they were really tired.
Я точно могу сказать, что вот к моменту моей проповеди они были очень измотанными.
So we sang a few songs,
поэтому спели несколько песен.
And then as soon as they sat down,
и затем, как только они сели,
I began talking about grizzly bears.
Я начал говорить о медведях гризли.
And I talked about this grizzly bear that attacked this man.
И я говорил о медведе гризли, который напал на человека.
And I went into all the details.
И я рассказывал про разные детали.
And they're sitting there like this.
Они сидели так и смотрели на меня.
And then I said, in our passage today, we're going to learn about some bears who attack people.
И я сказал, и в нашем отрывке сегодня мы также поговорим о медведях, которые напали на людей.
They were young people, just like you.
И они были такими же молодыми, как и вы.
So sometimes shockers are
поэтому
a good thing.
Иногда шок – это очень хорошая вещь, очень хороший прием.
We've already talked about similes, so we won't
мы уже
mention
говорили
that.
О сравнении, мы не будем снова ее упоминать.
But just in passing, tell people what things are like when you're preaching.
Когда вы проповедуете, говорите людям сравнение, то есть чему подобно вот эта истина или это утверждение.
The winters here are like they are where I grew up.
Например, зима здесь такая же, как там, где я вырос.
The trees are also like those we have in our front yard in California.
Деревья такие же, как и у нас перед домом в Калифорнии.
We have a birch tree just like that one in our front yard.
То есть у нас есть такая же береза перед домом.
And the city is, it's like ours.
И город похож на наш.
Of course, you know, our buildings are a little bit newer, I think,
конечно
than your, a lot of your buildings.
Многие здания новее, чем ваши здания.
But you have a lot of construction
Но,
that's very similar to ours.
У вас есть очень много архитектуры, зданий, которые похожи на наши.
Now notice, when doing that, I'm comparing
И заметьте,
where I live with
когда
where you
я
live.
Говорю об этом, я сравниваю то, где я живу, с тем, где вы живете.
And so I'm making
Поэтому я провожу такие сравнения.
And this is giving you an idea
of where I live. Это дает вам представление о том, где я живу.
Because I'm using similes.
Потому что я использую сравнения.
All right, then stories.
Истории. Следующее.
We've talked about stories
мы уже
already.
Говорили об историях.
So we aren't going to talk about that
Поэтому
anymore.
Сейчас мы не будем уже об этом
We're
говорить.
We're talking about voice tone.
Мы говорим дальше о тоне голоса.
This is when you know, you can raise your voice, you can lower your voice.
Это такой прием, когда вы можете повышать свой голос и понижать свой голос.
Voice tone is important in preaching.
Тон голоса очень важен в проповеди.
Now, for instance, I might preach like this.
Например, я могу проповедовать следующим образом.
If I were to just preach like this, the
Например,
whole thing would
translate. Проповедовал все время,
and you would just be sitting there, and I would be talking like this for a long time, and you would get very tired, and you would fall asleep if I just talk like this and the whole time. Okay, you don't want to do that.
То есть вот так не нужно проповедовать.
You want to be talking like this, and you want to be talking like this.
То есть
you want to. Raise your voice, and you want to lower your voice. You want to whisper, and you want to tell them what they must do, and be normal in the process. You vary what you're doing.
All of it?
Vary. Just tell them to vary the noise that's coming out their mouth.
То есть, ну, вы поняли, да, что нужно проповедовать высоко и низко, что можно проповедовать шепотом, что можно проповедовать, бить по кафедре, что можно говорить очень тихо и можно говорить нормально.
Sometimes you speak with a lower voice.
То есть, иногда
like this.
Можно говорить пониженным голосом.
And other times you speak like that.
Ну, я это изображать не буду, но иногда вы говорите вот так.
So you speak in all the different ways.
То есть можно говорить разным тоном голоса.
So you try and hit all the notes that you can hit.
То есть вы стараетесь как бы и высоких нот достичь.
And all the different volumes that you can
И различный тембр голоса, чтобы у вас был.
And then you have word speed.
И также есть скорость произнесения слов.
And word speed is also very important.
И это также очень важно.
Word speed is how quickly you speak.
То есть это скорость, с которой вы говорите, то есть как быстро вы говорите.
Now, let me just practice on you again, and you don't need to translate.
Снова пример такой.
Okay, I'm just going to read some of this. Okay, let's see. Voice tone is important to communicate. It's usually the best fluctuation of voice tone. Try to the full range of your voice tone and vary your voice tone in the volume you're teaching. As you talk at constant level, it's hard for people to be with you. Word speed, varying speed. You don't want to do that.
Нет, так не надо делать.
And some people do that when they preach.
А некоторые люди действительно так делают, когда проповедуют.
They're just speaking as fast as they can.
То есть они говорят настолько быстро, насколько можно.
But instead, they need to vary their word speed.
А вместо этого нужно говорить равномерно.
So they say voice tone.
Поэтому мы говорим то же самое, как и в тоне голоса.
Voice tone is an important communication technique.
Например,
it is usually best to fluctuate your voice tone, but you don't always want to speak the same. You want to vary your voice tone. Sometimes you're going to speak fast, and sometimes you're going to speak really fast, and other times you're going to slow down to a pause.
Ну, и вы поняли, да, что сначала как бы можно варьировать, то есть можно говорить нормально, потом где-то ускориться, потом где-то снизиться и уже дойти и сделать паузу.
This is one of John MacArthur's master techniques.
И это один из таких коронных приемов Джона МакАртура, то есть где действительно он является мастером.
He moves his voice tone.
То есть он тембр своего голоса варьирует.
He speaks with a high voice and low voice.
Он говорит и пониженным тоном, и высоким тоном.
And he speeds up and slows down.
И также он ускоряется и замедляется.
And that right there makes him very interesting.
И это делает его очень интересным проповедником.
All right. Well, there are some other things here, but that is all we're going to do. We're stopping, unless there's any questions.
Если нету никаких вопросов, то на этом мы остановимся.
Any questions?
Есть вопросы какие-то? Out of the topic, or like off the topic.
Anything you want.
Да, все, что хотите.
Class is going to end in a minute.
Потому что через минуту этот урок все равно закончится.
Would you share how you studied the scripture with your wife, your children, how you solved problems, if you had them ever in family?
Okay, all right. Yeah, well, unfortunately, everybody that lives at my house is a sinner.
А, к сожалению, все, кто живут в моем доме, грешники.
Including myself.
Включая меня самого.
Yeah, I can tell you some of the
Поэтому,
things that happened.
Поэтому, могу рассказать некоторые вещи, которые происходили.
One thing I do is I preach at my family every week.
Однажды я проповедую своей семье, ну, я проповедую семье каждый раз в неделю, то есть каждую неделю.
They come to church.
То есть они приходят в церковь.
They get to preach at them.
Одни приходят в церковь, я там проповедую.
And since they're my family, they sit there.
Поскольку они моя семья, то они сидят на моей проповеди.
But besides that,
Но вот помимо этого,
when they were little, we did a variety of things.
Когда они были маленькие дети, мы делали разные вещи.
When we were disciplining them, when they would
когда
do something wrong.
Когда мы наказывали их, они делали, например, что-то неправильное.
We constantly reminded them of the scriptures.
Мы постоянно напоминали им Писание.
We'd say the Bible says
Мы говорили,
this.
Что Библия говорит вот так.
And this is what God wants
И
us to do.
Вот что Бог хочет, чтобы мы делали.
If they knew they were doing wrong, then we'd share the gospel with them.
Если они знают, что они делали неправильно, признают, мы говорим им Евангелие.
We might say, well, you
Мы могли сказать, ты согрешил против мамы или папы, и делая это, ты согрешил против Бога. Но именно для этого Иисус умер на кресте, умер за наши грехи, и вот почему Он пришел на землю и воскрес из мертвых.
И
Он сделал это все, потому что мы грешники.
And so we constantly shared the gospel with
our kids. Мы постоянно рассказывали детям Евангелие во время их физического воспитания, то есть физического дисциплинирования.
And we also tried to help our kids understand the world in the light of what the scriptures say.
Поэтому мы хотели, чтобы они понимали, что говорит Писание.
Let's say we were driving down the road and ran.
Едем по дороге, допустим, в нашем вене. И мы видим кого-нибудь пьяного, бредущего вдоль дороги.
And I'll say to my kids,
и я говорил детям,
Look at that man.
Посмотрите на этого человека.
And they'll say, yeah, he's
Они
drunk.
Скажут, да, он пьяный. Yeah, he's drunk. Я скажу, да, он пьяный.
I say, well, why do people do that?
Я говорю, но почему люди это делают?
Why do you think people do
that? Как вы думаете, почему люди это делают?
You know, a lot of times they don't know.
Но часто они говорят, не знаем.
And then I tell them, well, you know, the Bible
says
we're not supposed to get drunk.
Библия говорит, что мы не должны напиваться.
The Bible says that that getting drunk is a sin.
Библия говорит, что напиваться это грех.
But if it is a sin, why do you think that man still gets drunk?
Если это грех, но почему тогда этот человек до сих пор пьет?
And then we say, well, because he doesn't
know
Jesus.
Потому что он не знает, скорее всего, Иисуса Христа.
He's lost.
Он потерянный.
He needs somebody to tell him the gospel.
И кто-то должен рассказать ему Евангелие.
Yeah, we tell him the same thing about, you know, kids at school.
Мы говорили им то же самое о детях в школе, которые были злыми.
We tell them that, you know,
ну или плохо себя вели.
You know how mom and dad love each other?
Мы говорили, ну вы знаете, видите, как мама и папа любят друг друга.
Do you ever see dad yelling at mom?
Вы видели когда-нибудь, что папа кричал на маму?
They say no.
Они говорят нет.
I say, why is that?
Говорю, почему это?
Because we love God.
Потому что мы любим Бога.
And dad loves mom.
И папа любит маму.
And mom loves dad.
И мама любит папу.
And not only that, these people at school that are angry children, they might not even have a mom or a dad.
Но и почему так в школе происходит? Потому что вот эти дети, которые гневаются, злятся друг на друга, возможно, у них нету мамы или папы.
Or maybe they have several moms and several dads.
Возможно, у них несколько мам и несколько пап.
And they let them watch whatever they want on TV.
Они разрешают им смотреть все, что те захотят по телевизору, потому что эти люди не знают Иисуса. Поэтому вот как бы постоянно мы практиковали такие вещи.
But there was also, you know, specific instruction.
Но также было время и особых наставлений.
We found it, our kids love to be read to.
Нашим детям нравилось, когда им читают.
And so I'd often read them books.
Поэтому часто я читал им книги.
And books with Christian, you know, themes in them.
Книги, содержащие разные христианские темы.
You know, we have the, like, the Bible for little kids.
У нас была детская Библия для маленьких детей.
Or a kind of condensed version of Pilgrim's Progress.
Или какая-нибудь упрощенная версия путешествия пилигрима
kind of,
и разные другие детские христианские книги.
Say, so
и мы останавливались иногда и говорили, о чем здесь нас учат,
say,
допустим, вот это, что Библия говорит.
So there was a lot of instruction
Поэтому
like that.
Было вот много обучения вот такого рода, такого плана.
And then there was times when I sat down
также,
and said, "Okay, we're
going
to talk about the Bible."
Когда я садился и говорил, мы будем сейчас говорить о Библии.
And then, depending on the age, I would read them something.
Их возраста я читал им что-то.
I would ask them a lot of questions.
Я задавал им очень много вопросов.
We'd ask them how it applied.
То есть мы спрашивали, как это применять.
And so we would do that.
И поэтому вот это делали.
Sometimes we do that after dinner.
Иногда делали это после ужина. Иногда делали во время ужина.
We would be sitting at the table.
Например, мы сидели за столом.
And we had all three of our kids there.
И трое детей наших сидели там.
We'd be eating dinner and I'd say, okay, dad has a question.
Мы ужинали, и я говорил, хорошо, у папы есть вопрос.
I'd say, is salvation by grace?
Я говорил, спасение по благодати?
And they'd all say yes.
Они говорили, да.
I said, can you work your way to heaven?
Можно ли заработать путь на небеса?
And they said, no.
И они говорили, нет.
I said, then how come people, when they're judged by their works?
Но почему тогда люди, когда судимы, то судятся по делам?
And they kind of look at each other.
И они смотрели друг на друга.
So I would ask, I'd always ask the youngest first.
Всегда сначала спрашивал младшего.
And the older ones were not allowed to answer.
Старшим нельзя было отвечать.
And so I would talk to the youngest.
Поэтому я говорил, разговаривал с младшим.
Meanwhile, the other two would be listening because they want to get the answer right.
В то же самое время двое старших тоже слушали, потому что они хотели правильно ответить. Я говорил, хорошо, тогда средний отвечает.
We would talk about it.
То есть мы разговаривали об этом.
Sometimes we would.
Иногда их ответы были правильными.
Sometimes it had to go to the oldest one.
Иногда все переходило даже к старшему потом.
So I would just ask him about things,
поэтому
like,
я просто
what is repentance?
Задавал им вопросы, что такое покаяние?
Or what is,
или
the gospel?
Что такое Евангелие?
Just think basic things they need
то есть
to know.
Такие простые вещи, истины, которые им нужно
we
знать.
Have, like, a little quiz time.
И было время таких просто тестов или опросов.
So we would do that.
И поэтому тоже мы это делали.
And then we would also, of course, encourage them to read their Bibles.
Ну и, конечно, мы призывали их к тому, чтобы они читали свои Библии.
You know, when they started calling themselves Christians, we say, well, this is what Christians do.
Когда они стали называть себя христианами, то мы говорили, что вот что делают христиане.
We would explain to them how different people like to have their devotions.
Объясняли им, как разные люди проводят свое тихое время с Богом.
I'd show them what I do.
Показывал им, что я
does.
Делаю, а жена Лиза показывала, что она делает.
And so all of these things kind of just help get the Bible out.
Все это помогало как бы понять им больше учения Библии.
If you remember early in the week, I told
Если
you about
помните,
those different marriage
чуть,
things, those
чуть,
nightmare marriage cases.
Чуть раньше, неделя, я рассказывал вам разные ночные кошмары из душепопечения семейного. Вот разные такие истории.
Sometimes I come home and I tell my kids something like that.
Я приходил домой и рассказывал своим детям что-то такое.
What would you tell
them? Я говорю, что бы вы сказали?
What does the Bible say?
Что Библия говорит?
And then we have great discussions.
И у нас было прекрасное обсуждение таких вопросов.
One time we went to the bank.
Однажды мы пошли в банк
and, we got a little money out.
И сняли там с банка несколько, ну, определенную сумму денег.
And the gal gave us more money than she was supposed to give us.
И автомат выдал нам больше денег, чем должен был.
And I discovered this just as I was driving away from the bank.
И я обнаружил это, когда уже ехал из банка.
And so we parked the car.
Поэтому мы припарковались.
And I said, well,
я сказал, угадай, что случилось.
The gal gave us more money than
банкомат
we needed to.
Дал нам больше денег, чем он должен был.
And so it was great.
И это здорово.
And I thought, man, so what can we do with this money?
Я думал, что нам сделать с этими деньгами?
And they said, we could buy some toys, you know.
И они говорят, мы можем купить игрушки на них.
But my oldest daughter said,
но
we need to give it back.
Дочь сказала, нет, мы должны вернуть их назад.
I said, why is that?
И я сказал, а почему?
And so then we talked about
и затем
the money
мы говорили, что эти деньги не наши.
And so then we explained, so we're going to go back in the bank.
Мы объяснили, что мы да, мы вернемся в банк.
And we're going to go talk to that gal.
И мы пойдем поговорим вот с тем человеком, который как бы ответственен за это.
We said, now we're going to try to do it in a very nice way.
И мы сказали, мы постараемся сделать это очень хорошо.
We don't want to get this lady in trouble with her boss.
Мы не хотим, чтобы у этой девушки были потом проблемы с своим начальником.
Because she just made a mistake.
Потому что она просто ошиблась.
So we went in.
Поэтому мы вошли.
We asked to talk to the teller, the guy who gave them the money.
Попросили поговорить вот с тем человеком, то есть это был не банкомат, а человек, который выдал деньги, мы подошли к нему и объяснили, что он дал нам больше, чем должен был.
Gave the money back.
Отдали ему деньги назад.
And she thanked us and said she would have been fired if the boss would have found out that she had given us too much money.
Она думала, что ее бы уволили, если бы начальник узнал, что она дала больше денег, чем должна была.
And then we got to talk about how people make mistakes.
Мы говорили о том, что люди совершают ошибки.
Mom and dad make mistakes.
Что папа и мама делают ошибки.
And so that was a whole learning experience for our kids.
Был такой опыт, очень предупреждающий, полезный опыт для детей.
So these are the kinds of things we do. We're trying to just use life situations to teach our kids.
То, что мы делали, то есть старались использовать жизненные ситуации, чтобы учить их библейскому наставлению.
So just a variety of things.
То есть вот разные такие вещи.
Скажите, как вы учите своих или учили своих детей в отношении, допустим, там конфликтов в школе?
How did you teach your children regarding conflict in school, for example? How to respond, like hit back on the tooth.
yes. We gave our kids knives.
Вопрос, как решали, как вы учили детей решать конфликты в школе? То есть сдавать ли сдачу или нет?
Well, usually we would talk to our kids about.
Обычно мы разговаривали об этом с детьми.
And we would, you know, if one of our kids was being kind of bullied by bigger kids.
Если кто-то, допустим, там взрослый в школе обидел нашего ребенка.
We'd usually talk to the teacher.
Обычно мы говорили с учителем.
And oftentimes it'd stop.
Ну и часто как бы на этом все заканчивалось.
There was one time I had to talk to the principal of the school.
Однажды мне нужно было поговорить с как бы заведующим учебной частью школы.
The principal didn't realize that this guy had been threatening people, my son and other young men.
То есть вот завуч, ну как бы заведующий учебной частью, то есть он не осознавал, что этот старший там подросток или кто он там, этот человек, как бы он угрожал моему сыну и другим парням.
And he said he would look into it.
Look into the matter. И он сказал, он посмотрит, как бы разберется с этим.
He did. He called every single young man from that class.
Позвонил абсолютно каждому, позвал каждого к себе в кабинет из молодых людей.
He found out that this one young man who was a pretty big kid was bullying the other kids.
И он выяснил, что действительно вот тот парень, который был покрупнее, чем все остальные, он действительно угрожал там другим детям.
He then called the parents in.
Затем он вызвал родителей того мальчика.
And he told them, "Your son is out of school." Ваш сын
исключен из нашей школы.
So, you know, we try to teach our kids not to,
старались учить детей
fist to fist with other kids.
Не драться, ну как бы с другими детьми.
But we do tell our sons to protect our
daughter. Мы также говорили сыновьям,
our
чтобы они защищали нашу дочь.
We say when it comes
сказали,
to когда, mom or
когда
comes
это касается
to your sister,
вашей мамы или сестры,
you die to protect them.
Вы должны умереть, но защищать их.
But when it comes to time to
но
you,
когда касается вас лично,
then you just try not to
тогда
fight,
вы стараетесь не драться,
try to make peace,
стараетесь примириться.
And so that's usually
ну и вот обычно так делали. То есть сейчас повторю на русском еще раз. То есть вчера доктор Хьюз говорил о том, что не так давно его сын позвонил ему и сказал, что он покаялся. И считали ли вы, что он был христианином до того, то есть до этого звонка?
A few days ago you mentioned that your son recently gave you a call and said that he repented.
Mm-hmm.
And did you think that he was a Christian? Like, did you used to think that he was a Christian before this call?
Well, this is something interesting about that.
Ну вот это интересное здесь было.
What was interesting is I was halfway around the world in Australia.
Интересно, что я тогда был на расстоянии полмира в Австралии.
And I was talking to a pastor in Australia.
И в Австралии я разговаривал с пастором.
And we were talking about our children.
И мы говорили с ним о детях.
And he asked me,
и он спросил меня,
do your children know the Lord?
Знают ли твои дети Господа?
And I said, I know my oldest daughter knows the Lord.
Я знаю, что моя старшая дочь знает Господа.
And I know my youngest son.
Я знаю, что мой младший знает Господа.
My middle one,
мой средний,
there's a little bit of doubt.
Есть немного сомнений.
I said he's a good son.
Я сказал, он очень хороший сын.
He's very obedient.
Он очень послушный.
He does what is right.
А он делает то, что правильно.
Serves in the ministry.
Он служит в служении.
I said there's one thing missing in his life
есть
that concerns me.
Одно, чего не достает в его жизни, и это предмет моих переживаний.
It doesn't seem like he has a passion for Christ.
Кажется, у него нету такой пламенности, страсти по Христу.
Я сказал,
я не знаю, является ли это просто частью его характера или просто он на самом деле не знает Господа. И этот человек рассказал мне о своих двух детях и о том, как он
He didn't think they knew the Lord.
То есть и что он думал, что они не знают Господа.
And that so we were just talking about.
То есть,
you know, the best you can do is train your children.
Мы говорили о том, что самое лучшее или самое максимальное, что ты можешь сделать, это обучить своих детей.
You need to make sure they know the gospel.
Убедиться, что они знают Евангелие.
And try to be a good example to them.
И постараться быть для них хорошим примером.
Well, when I was having that conversation with that man,
когда я разговаривал вот с этим человеком,
my son was coming to Christ.
Мой сын пришел ко Христу как раз.
And we figured this out later.
И мы чуть позже это выяснили.
It was the exact same time.
Это было абсолютно вот в это время, в точности в то время.
Yeah, so there was some doubt there.
Поэтому были сомнения.
Yeah, he was doing what was right.
То есть он делал то, что было правильно.
But I just didn't see him having a passion.
Но я просто не видел у него такой пламенности,
but
такого
now,
огня.
Now it's there.
Но сейчас он есть.
Just two weeks after he came to Christ.
Вот спустя две недели после того, как он обратился ко Христу,
he signed up for a 10-week missions trip to India.
Он поехал на 10-недельную миссионерскую поездку в Индию.
It's just amazing.
То есть это было удивительно.
Yeah. Good.
A few questions.
Первый материал короткий, да, нет.
First three short questions, yes or no.
По очереди, может быть? Ну, да, ладно, второй.
Да, хорошо, давай, все тогда прочитают. То есть первый вопрос, самоубийцы попадают на небо. Второе, дети попадают на небо. Некрещенный. Да. Непокаянный.
Может ли Бог забрать физическую жизнь здесь на земле для того, чтобы сохранить человеку вечную? Как бы предвидит то, что он упадет в грех, он забирает его с земли.
Во всем должна быть равномерность. Да, сейчас. So question that John Rikurik taught that those who commit suicide, they might go to heaven. This is the first question, you can say yes or no. Second question is what about little like infants who die who die in infancy or children?
Sure.
Do they go to heaven? And third question, can God purposefully take a life from a like infant or child? Because it's kind of a strange question, because that God knows that he will not come to Christ.
Yes, somebody who commits suicide.
Да, тот, кто совершает самоубийство.
Could get to heaven.
Да, он может попасть на небо.
All Christians are sinners.
Все христиане грешники.
The scriptures say that.
Писание говорит,
if anybody says he has no sin, he's a liar and truth is not in him.
Если кто-то говорит, что в нем нет греха, то он лжец и нет в нем истины.
And a Christian in a moment of despair could sin and commit self-murder.
В момент отчаяния христианин может согрешить и совершить самоубийство.
Okay. Do infants go to heaven?
Идут ли младенцы на небо?
I don't think the Bible tells us.
Думаю, что Библия нам не говорит об этом.
I think the Bible specifically avoids the subject.
И думаю, что Библия специально избегает этого предмета, то есть этой темы.
I've read quite a bit on the subject.
Я читал достаточно много на эту тему.
I think that the scriptures people use are taken out of context.
Думаю, что те писания, которые христиане используют, они часто вырваны из контекста.
И
я думаю, что это любая позиция создает много проблем. То есть люди все являются грешниками в Адаме.
So in other words, the moment from conception,
другими словами, с момента зачатия они уже грешники.
David says that in Psalm 51.
Давид говорит об этом в 50-м псалме.
It was in sin that he was conceived.
Что он был во грехе зачат.
And it doesn't mean his mom had an immoral relationship.
И это не значит, что его мать была в каких-то греховных отношениях.
The sin and guilt of Adam was
грех и вина Адама передается абсолютно каждому человеку.
And this is really what Paul's talking about.
И это то, о чем говорит Павел в 5 главе Римлянам.
So not only are we born sinners.
Поэтому мы не только рождаемся грешниками,
we sin because we
но
are sinners.
И мы грешим, потому что мы грешники.
You could think of it as some sort of genetic quality.
То есть можете думать об этом как какое-то генетическое качество, то есть именно в генах, это в наших.
A man and a woman have a certain genetic quality.
Что у мужчины и женщины есть определенные генетические коды или генетические данные.
Children,
и когда они рождают детей, то дети наследуют те же самые гены.
So, поэтому,
поэтому грешники рождают грешников.
So, womb,
а когда они выходят из чрева, тогда они грешники. Проклятие, которое Бог как бы дал их родителям, оно передалось им также. И вот почему Иисус должен был быть рожденным от девы, поскольку грех передается по отцу.
Но
поскольку Бог был его отцом, он не унаследовал греховную природу.
Но
поскольку он родился от матери, то он был полностью человеком.
So, when you understand that,
поэтому, когда вы понимаете это,
and you understand nobody deserves
и вы понимаете,
salvation,
что никто не заслуживает спасения,
and you understand salvation
и вы понимаете,
grace,
что спасение по благодати,
then what everybody deserves is hell.
Тогда все, что все, все заслуживают, все, чего заслуживают все люди, это ад.
No one deserves a chance
никто
to be saved.
Не заслуживает шанса на спасение.
And it's fair that everybody
и
perishes.
Справедливо, если все погибнут.
Okay, so that is very clear from scripture.
Но это, вот это то, что мы ясно знаем из Писания.
So when you get into the whole idea of baby dying,
когда мы говорим о смерти младенцев,
or even those who are in their mother's wombs, abortions,
даже тех, которые были в чреве матери, например, жертвы абортов или выкидышей.
The question is, are those people perishing, suffering?
То есть вопрос такой тогда возникает: страдают ли они в аду?
Well, there is a whole line of reasoning.
Есть как бы целая цепочка рассуждений на эту тему.
John MacArthur's book talks about.
Книга Джона МакАртура «Хранимые в Божьих руках». Он говорит об этом.
Usually they talk about
то есть обычно
the age of accountability.
Говорят об, о возрасте ответственности.
They'll say things. There is a certain age at which somebody can understand the gospel.
То есть говорят о том, что есть определенный возраст, в котором человек может прийти к пониманию Евангелия.
And that God would never judge anybody unless
they
could clearly reject the gospel.
Что Бог никогда не судит никого, если человек не может ясно отвергать Евангелие.
But there are some implications.
Но есть также в таком утверждении некоторые следствия, как бы у него сложные, которые да доставляют проблемы. То есть такая фраза.
Others have the idea that everybody is when they're young, they're saved.
Также есть такое представление, что когда дети маленькие, то они спасенные.
And then if they die,
и затем, если они умирают, то идут на небо.
But then when they get older, they become unsaved.
Но когда они взрослеют, то они не спасенные, становятся не спасенными, и затем им снова надо спастись и уверовать.
Some mentioned that text when David's
текст
son died.
Из второго царств, когда умер сын Давида.
You remember, he says,
помните,
he will not come back
он
to me,
говорит,
but
что
I sure
он
to be with him.
Не вернется ко мне, но я пойду к нему.
But yet, just a few
но,
chapters
однако,
later, it's almost the exact phrase is used.
Однако чуть позже используется несколько глав спустя используется точно такая же фраза,
Samuel,
когда Самуил, пророк, был как бы вызван вот этой эндорской волшебницей, и он говорит Саулу, Саулу, который был абсолютно точно неверующим, он говорит, ты будешь со мною.
And that your sons will be with me.
И твой сын будет со мной, или сыновья твои.
Jonathan was actually a godly guy.
И Иоаннафан, конечно, был благочестивым человеком.
And so that doesn't really work.
Поэтому это тоже не очень сильно как бы работает.
You can go to 1 Corinthians 7.
То есть можно посмотреть на 7 главу 1 Коринфянам. А можно говорить о том, что Иисус сказал, что как бы царство подобное. Да, таковых есть Царство Небесное. Но когда я изучаю эти отрывки, я не вижу, чтобы вот эти отрывки напрямую учили нас месту, куда отправляются как бы души нерожденных детей или рожденных, которые умирают во младенчестве. То есть не вижу, чтобы эти отрывки ясно этому учили. И вопрос, а почему Бог просто не сказал нам об этом напрямую? Потому что я думаю, что люди бы стали оправдывать убийство собственных детей. То есть
one out of what every 100 people a Christian in Samara?
Вот, к примеру, скажем, а вот кто в Самаре является христианином? Там один из сотни или один из тысячи людей является христианином в Самаре?
The odds aren't very good, are they?
То есть все остальные не очень хорошие.
The chances of you becoming a Christian living here are very small.
То есть шанс, что вы станете христианином, вот здесь, как бы живя в Самаре, очень маленький, низкий.
Но можно сказать,
я могу просто убить своего ребенка и гарантировать, что он пойдет на небо. Ну или аборты, они тоже гарантируют спасение младенцам.
Поэтому
есть люди, кстати, которые сейчас вот именно это и пропагандируют, и рекламируют.
That's why I think the Bible is silent on the
matter. И вот почему, на мой взгляд, Библия об этом умалчивает, не говорит однозначно.
I have an opinion on the matter.
У меня есть мнение мое на эту тему.
I think when we get to heaven, we're going to be able to praise God and see that God did rescue all those children.
Мое мнение, когда мы попадем на небо, то мы будем прославлять Бога и увидим, что Он избавил всех вот этих нерожденных детей.
Но
я не уверен, чтобы догматично сказать об этом, что этому Писание учит очень ясно. Даже английского нет на некоторые. Ага. Ну, да, до конца.
И, в общем, у меня по первому посланию Петра там есть два очень трудных места.
Ага.
Это 3 глава 19-20 и 4 глава 6 стих.
Ага. Вопрос по первому Петра 3:19-20 и 4:6, да? Questions about 1 Peter 1. Mm-hmm. No. 1 Peter 3:19-20 mm-hmm. and 1 Peter 4:6.
Yeah. They say that he asks this question every session.
Oh, he doesn't know the answer yet. 1 Peter 3.
То есть, как бы, значит, до сих пор не знает ответа.
3:19?
3:19.
Yeah.
3:19-20.
Okay. There we go. So, let me give you my take on this passage.
Моя позиция вот по этому отрывку.
Jesus, when he died on the cross,
когда Иисус умер на кресте,
went down into hell,
спустился вниз в ад,
and he went to those spirits,
и он пошел к тем духам, которые были в темнице.
It tells you what spirits those were.
О том, что это за духи.
Those were especially wicked demons.
Это были особо нечестивые бесы.
And they were connected with the destruction of Noah and what happened.
И они были связаны с Ноем и с тем, что произошло в дни Ноя.
Turn over to Jude.
Откройте, пожалуйста, послание Иуды,
which is a parallel text,
который является параллельным текстом.
And I'll just show you this here.
Я просто хочу вот отсюда это показать.
Okay. Notice verse 5.
Пятый стих.
It talks about God knows how to save people and
здесь
destroy those who don't believe.
Говорится о том, как Бог спасает и уничтожает тех, которые не веровали.
And then he mentions verse 6.
И затем шестой стих.
So notice he's talking about
angels. Смотрите, он говорит об ангелах.
They didn't keep their proper domain.
Они не сохранили своего достоинства.
Their domain is the spiritual domain.
То есть их как бы достоинство или их сфера пребывания, то есть духовная сфера.
But they left the sphere that God wanted them to be in.
Они оставили свое жилище, то есть оставили ту сферу, в которой Бог хотел, чтобы они были.
Notice they're kept under eternal bonds.
Он соблюдает их в вечных узах.
Darkness for the judgment of the great day.
Под мраком на суд великого суда.
This relates to that question I was talking about before, the different parts of hell.
И это связано с тем вопросом, на который я уже отвечал вчера, о разных отделениях в аду.
Remember we talked about.
Помните,
there are places where the unbelievers.
Мы говорили о том, что есть места, где находятся неверующие.
There are places where wicked demons are temporarily imprisoned.
Где временно заключены нечестивые бесы.
And there are places where very wicked demons are kept for the day of judgment.
Также мы говорили о месте, где есть очень нечестивые бесы, и они соблюдаются ко дню суда.
And look at verse 7.
И посмотрите на 7 стих.
And notice it's now it's describing why these demons are being kept for judgment.
И здесь описывается здесь описывается, почему эти бесы соблюдаются ко дню суда.
So it compares them to Sodom and Gomorrah.
Сравнивает их с Содомом и Гоморой.
And notice it says in the same way as these.
Он говорит, как Содом и Гоморра.
They engaged in gross or great immorality.
То есть те, которые были вовлечены в аморальность, да, блудодействовавшие.
Now notice now think about Sodom and Gomorrah.
Подумайте о Содоме и Гоморре.
They didn't just engage in immorality.
Содом и Гоморра не просто совершали нечестие,
but a very perverted kind of immorality.
Но они совершали очень развращенное нечестие.
Where they went after something that was a perversion.
И когда они следовали за тем, что было perversion.
A perversion, twisted immorality.
То есть как бы
unnatural.
Тем, что было вообще неестественно, как бы.
I mean, it's one thing for a man to sleep with a woman who isn't his wife.
Одно дело мужчине спать с женщиной, которая не является его женой.
But it's against. It's one degree worse to have a man sleep with a man or a woman than a woman.
Но в гораздо большей степени хуже, когда мужчина спит с мужчиной, а женщина с женщиной.
But then there's one worse degree too.
Но есть еще худшая как бы ступень или степень этой аморальности. И вы помните историю. Ангелы пришли за Лотом, и мужчины города хотели познать их.
Great or gross
immorality. Это было ужасной аморальностью. И он говорит, и вот также, то есть, как Содом и Гоморра,
he says they went after strange flesh,
ходившие за иною плотью,
or flesh of a different kind,
или плотью другого рода.
Angel flesh, man's flesh.
Ангельская плоть, человеческая плоть.
And that's why they're kept in eternal prison.
Вот почему они там поставлены, ну или почему они соблюдаются ко дню суда в этой темнице.
Okay, good. Now go back to Peter.
Возвращаясь к Петру.
Okay, now we're going to get back to Peter.
Вернемся к первому Петра.
Okay, let's see here. Just go back here. Come on. Oh. Okay, hold on. I went back. There's no go forward button. Hold on a second. Hold on a second. First Peter 3:19. Okay, so the question is, this says Jesus went to spirits now in prison.
Этот текст говорит о том, что Иисус отправился к этим духам.
And it says he made proclamation.
И говорится, что он проповедовал им или буквально провозглашал им.
And if you do a word study on that word proclamation, it means victory speech.
Вот это изучите это слово. Проповедовал в 19 стихе буквально означает провозглашать победу, то есть весть победителя. Когда, например, римляне захватывали город или страну, они захватывали царя или официальных лиц, и они провозглашали свою победу над ними. И это то слово, которое здесь используется.
So the question is, why would Jesus go to spirits in prison?
Вопрос, с какой стати Иисус отправился к этим духам в темницу?
Spirits who are disobedient in
духом,
the day of Noah.
Которые согрешили или были непослушны во дни Ноя.
Why would they do that?
Почему он это делал?
Well, think about it.
Подумайте об этом.
When Jesus died on the cross,
когда Иисус умер на кресте,
and he rose from the dead,
и он воскрес из мертвых,
well, the holy angels knew about it.
Святые ангелы знали об этом.
The demons who were free knew about it.
Бесы, которые на свободе, они знали об этом.
His followers knew about it.
Его последователи Иисуса знали об этом. Но была одна группа, которая не знали об этом. Это бесы, которые находятся в темнице.
So he went down there.
Поэтому он пошел вниз туда.
And he told them that he
и он сказал им, что он победил грех и смерть.
There we go.
Вот так.
That's my view.
Но это мой взгляд.
Good.
and 4:6, a little bit further.
Same book?
Yeah, in First Peter.
Okay. 4:6. Okay. This is another text that's used by Mormons and people like that.
Еще один текст, который используется мормонами и другими людьми.
I'm not going to go into all the views.
Я сейчас не буду говорить о всех взглядах.
I think what this is saying is.
Я думаю, что вот здесь говорится следующее.
That there were people during that Peter's writing to.
Что были люди, которым писал Петр.
Who had been baptized?
Которые были крещены.
Because of the evangelistic efforts.
Из-за проповеди Евангелия.
From people who were now dead.
Тех людей, которые уже были мертвы на тот момент.
So in other words,
другими словами.
Igor, he witnesses to me.
Например, Игорь свидетельствует мне.
I come to Christ.
Я прихожу ко Христу.
And he's killed for the faith.
Его убили за веру.
And I get baptized.
И я крещусь.
So I am baptized for those who are now dead.
Я крещусь, как бы. Сейчас. For that?
I am baptized because of the testimony of those who are now dead.
То есть я крещусь из-за свидетельства того, кто уже мертв.
And if you ask yourself, what is the theme of First
Peter? Если спросить, какова тема Первого Петра?
Suffering. It's suffering.
Да, страдания.
So, people were dying for the faith.
То есть люди умирали за веру.
May I read your translation? Sure, why not? Oh, this has been preached even to those who are dead. Oh, I'm thinking of a different passage. Sorry, I was looking at a different part. Right. So, don't.
Да, извините, я смотрел
that was totally
на другой
different.
Текст.
I'm looking at a different passage.
Я смотрел вообще на другой стих. Так что забудьте все, что я сказал.
Okay, this is a different passage.
Это другой отрывок, извините, братья.
The gospel's preached to those who are dead.
Так, Евангелие благовествуемо мертвым.
There's two different kinds of dead, right?
Есть два вида мертвых.
What are they?
Какие это виды? Physically and spiritually.
That's right.
Да, okay. Правильно.
All right. Can those who are physically dead hear the gospel?
Могут ли физически мертвые слышать Евангелие?
No.
No. So it must mean.
То есть это должно означать. Что это духовно
мертвый.
Так же, как Ефесянам 2 глава с 1 по 3 стихи.
Можно уточнить, когда Жека объяснял про то, что когда Дух Святой нашел на Марии, да, и она зачала, получается, что поэтому как бы Христос был безгрешен. Получается, что грех только передается через Отца.
Yeah, you mentioned when то есть вопрос да, на основании чего вот в предыдущем ответе о непорочном зачатии было упомянуто, что греховная природа передается через Отца, и поскольку у Иисуса не было Отца земного, а был Небесный Отец.
То есть, как будто получается, что через мать не могло передаться.
So you mentioned when you were talking about virgin birth, and you mentioned that sinful nature transmits.
It's transferred.
Yeah, transfers through man.
Through the Father.
Yeah, through the Father. Why? Mm-hmm. Do you have any?
Yeah. Okay. The question is, it's the theological term is called the central view of imputation.
Yeah, I heard this, but I forgot translation.
If you want me to go there, I gotta use the jargon, sorry.
Как бы это называется federal view on
federal
imputation.
View
называется,
imputation.
Я не помню точно русский термин, но кажется, что это так и переводится. Федеральный взгляд на вменение.
That is, there is one person.
Что есть один человек.
He is the representative head
of the whole. И он является представителем всего целого, всего человечества.
And as he does something,
и когда он что-то делает,
then it trickles down to everybody else.
Тогда это как бы переходит всем остальным.
Have you ever noticed how Adam is blamed for the fall?
Вы замечали, как Адам был укорен за грех?
In Hosea chapter 6 it says it was Adam who broke the covenant.
В Осе в 6 главе говорится, что Адам нарушил завет.
Adam is the one who's held responsible.
То есть Это тот, кто был ответственным.
Why?
Почему?
Because he is the head.
Потому что он глава.
And the sins are passed
И
down from
грех
the fathers.
Переходит через отцов.
Paul explains that
Павел
in Romans 5.
Объясняет это в 5 главе Римлянам.
And just as through one man all became sinners.
Одним человеком все стали грешниками.
He says through Christ.
Он говорит, то через Христа.
People become righteous.
Люди становятся праведными.
So Paul,
поэтому
Jesus is the second Adam.
Иисус является вторым Адамом.
And that is he is the head of all those who believe.
То есть он глава всех, которые будут веровать.
And they have his thing. So it's a big.
Ну, это на самом деле большой богословский вопрос, как бы.
That's the summary.
Но это вот просто краткий такой итог. Почему так?
Anything else?
Еще что-нибудь?
Okay, one
more. Нет, все рожденные девочки рождаются от отца тоже. Поэтому им передается. Нет, просто Мария не могла сама передать. Да, то есть мужчина передает.
Mm-hmm.
Вот, но это
here's,
такой взгляд.
Here, yeah.
Ага. Да, ну вот такой вопрос. То есть Джон Пайпер говорил, что в его семейной жизни, в его браке есть такая практика, когда возникают какие-то проблемы или просто нужно поговорить, просто без детей, один на один с женой пообщаться, может быть, нужно улучшить как-то свою жизнь, да, свои отношения, поговорить о том, что препятствует, какие есть проблемы. То есть вот как, какая практика у доктора Хьюза.
Джон Пайпер mentioned that he and his wife, they have a special time when they, without children, can discuss how their marriage go and if
mm-hmm.
they have any problems,
mm-hmm.
how they decide them. Do you have this special time with your wife when you discuss your marriage, how you can be a better husband, and etc.?
All the time.
Всегда. У меня всегда такое время.
Yeah, we do it all
да,
the time.
Да, мы делаем это постоянно.
Sometimes, usually I try to take Mondays off.
Обычно я стараюсь выходным делать понедельник, ну то есть чтобы выходной день у меня был в понедельник.
It doesn't always happen.
Ну не всегда, конечно, это получается.
But I try to take Mondays off.
Стараюсь, чтобы у меня был выходной день в понедельник.
And I try to just spend usually the last half of Monday just with my wife.
И полдня в понедельник стараюсь провести только с моей женой.
So I might go grocery
Поэтому,
shopping with her.
Могу с ней пойти за продуктами.
We might have lunch together.
Можем пообедать где-то вместе.
Run different errands.
Можем какие-то еще вещи сделать вместе.
And we talk to each other.
То есть разговариваем.
And we usually say, so how do you think the children are doing?
Обычно спрашиваем, как ты думаешь, как у детей дела?
We talk about each one specifically.
Говорим о каждом в отдельности.
And we say, well, how are we doing?
И говорим, как у нас дела.
And we talk about that.
То есть мы говорим об этом.
You know, are you getting enough time?
То есть получаешь ли ты достаточно времени?
How do you feel our marriages?
Как ты думаешь, вот как брак наш развивается?
Do you see anything in my life that I need to work on?
Видишь ли что-то в моей жизни, на чем мне нужно работать?
And we just, that's just,
и вот как бы это происходит постоянно.
A lot of times it just happens when we're, you know, after dinner and we're sitting around reading or whatever.
Иногда это происходит после ужина, когда мы просто сидим, читаем что-нибудь.
Sometimes it happens in the morning when we wake up,
утром,
we're just laying in bed, talking.
Просто просыпаемся, лежим в кровати и разговариваем.
Yeah, we do that a lot.
Да, часто так делаем.
Yeah. My wife is the person who knows me the best here in this world.
Моя жена тот человек, который во всем мире знает меня лучше всех.
And I trust her.
И я ей доверяю.
Yeah, so, yeah, we talk a lot.
Поэтому, да, мы много разговариваем.
But if you have any,
if you had, some conflicts or whatever, something
mm-hmm.
like this, or you never have.
Mm-hmm. Okay, well, we try to resolve our conflicts in a difficult way.
Но мы стараемся разрешать наши конфликты библейским образом.
You know, we just do what the scripture says.
То есть мы делаем то, что говорит Писание.
We don't raise our voice at each other.
То есть мы не повышаем голос друг на друга.
We speak in the fruit of the spirit.
Мы стараемся иметь плод духа, когда мы говорим.
You know, we could spend a long time on this.
Ну, конечно, можно долго отвечать на этот вопрос.
But in general, you know, there's times we disagree on things.
Конечно, есть времена, когда мы не соглашаемся в каких-то вопросах.
You know, my wife knows that God has made me the head of our family.
Моя жена знает, что Бог поставил меня главой семьи.
And I know that I need to live with my wife in an understanding way.
Я знаю, что я должен разумно также обходиться со своей женой.
And so I want to hear her story.
Поэтому я хочу слышать ее версию, как бы ее мнение. Хочу убедиться, что я понимаю то, что она пытается мне сказать.
And sometimes I just have to make a decision she doesn't like.
Иногда мне нужно принимать решение, которое ей не нравится.
Or sometimes a decision she disagrees with.
Или иногда решения, с которыми она не согласна.
It doesn't happen very often.
Но это не происходит часто.
But she realizes it's not her role to lead our family.
Понимает, что это не ее задача, не ее роль вести нашу семью, быть руководителем семьи.
But it is her role to speak to me.
Ее роль говорить мне.
Be my, you know, give me advice.
Давать мне советы, помогать мне.
Yeah, so sometimes we have
Поэтому,
discussions like that.
Иногда мы обсуждаем такие вещи.
And I just realized that if there's a problem in my marriage, that it's going to disqualify me from the ministry.
Я понимаю, что если есть проблема в моем браке, то это автоматически дисквалифицирует меня из служения.
I have to be a one-woman man.
То есть я должен быть мужчиной одной женщины.
I have to manage my household well.
Я должен правильно управлять своим домом.
I have to train my children well.
Я должен правильно наставлять своих детей,
and my ability to have a good relationship with my wife.
Моя способность иметь хорошие отношения с женой
is what qualifies me to serve in the church.
Это то, что дает мне право служить в церкви.
And so if I can't even have a good relationship
поэтому,
with my wife,
если у меня не получается строить хорошие отношения даже со своей женой,
then I'm, you know,
то
I'm
тогда,
not qualified
тогда
to...
я не не соответствую, как бы не имею права быть пастором церкви.
Но, конечно,
конечно же, это не значит, что нету таких времен, когда какое-то короткое время сложно, действительно сложное время.
Но
в целом у вас должен быть прекрасный брак.
You should have a very happy wife.
У вас должна быть очень счастливая жена.
And you should be a very happy husband.
И вы должны быть очень счастливым мужем.
You know, a lot of times I come to people.
Часто я прихожу к
людям. I come up to women in our church.
Или встречаю женщин в церкви.
When I'm greeting or whatever.
Там приветствую их, допустим, или общаюсь с ними. Я спрашиваю.
Is your husband loving you?
Твой муж любит тебя?
I look him right in the eye.
И смотрю прямо в глаза.
And I want to wait and see if they say yes.
Я могу увидеть, когда они говорят да.
I turn to the man, say, "You loving your wife?"
К мужу и говорю, ты любишь свою жену?
I've done that a lot of times.
Я делал это очень часто.
And there's been a lot of times they show up in my office.
Это очень часто. В конце концов, они оказывались у меня в кабинете.
They're not loving each other.
Потому что они не любили друг друга.
Some people they look at me like, "Who told you we were having problems?"
И потом люди говорят, а кто вам сказал, что у нас проблемы?
But it's just something I like to ask.
То, что, то, о чем мне нравится спрашивать мужчин, нравится спрашивать жен. То есть как дисциплинировать время или как это все балансировать, да? Да, что когда есть работа, когда есть служение, желание служить, и то, и другое надо делать как для Господа, и плюс есть еще семья, нужно проводить время с женой, и как правильно как бы выстроить свое время, дисциплинировать себя.
We know that there are a lot of people who have just a normal secular work, and they need to work hardly as for the Lord, and then they want to be involved in ministry, and they love it, plus they have their wives and families, and how to balance, how to discipline be disciplined in this area, and do you have this type of problem in states?
Oh yeah, we have the same problem.
Да, конечно же, в Америке есть такие же проблемы.
Oftentimes, though, the problem is not as bad as it seems.
Но на самом деле очень часто проблема не настолько тяжелая, как она выглядит на первый взгляд.
You know, oftentimes a couple wants to have a lot of material things.
Очень часто семейная пара озабочена тем, чтобы приобретать или иметь много материального.
And so they save up and buy a house.
И поэтому они, допустим, покупают дом.
And then they want to fix up the house.
И затем они хотят сделать там ремонт.
And then they want to put nice furniture in the house.
Хотят купить хорошую
and
мебель.
And then they want to drive a nice car.
Затем хотят ездить на хорошей машине.
And they want to wear nice clothes.
Хотят ходить в хорошей одежде.
And this forces the woman and the man to work really hard.
И это все заставляет мужчину и женщину очень усердно работать.
And they say, well, we just don't have time for ministry.
Но у нас нет времени на служение.
And it's true.
И это действительно так.
They have time for the world.
То есть у них есть время для мира.
So sometimes it's like that
поэтому
in the States.
Иногда в Америке вот это так выглядит.
They just put having worldly possessions
люди,
above ministry.
Люди просто ценят обладание мирскими какими-то владениями больше служения.
But there's other times
но
where
бывают
you have
и другие случаи.
A husband who works, his wife doesn't.
Когда муж работает, его жена дома с детьми.
They might have three or four children.
Может быть, у них трое-четверо детей.
And the man just has to work a lot of hours.
И мужчине надо работать очень много часов в неделю.
And he would love to be able to serve in the ministry.
Конечно, хотел быть вовлечённым в служение церкви.
But he just can't do it.
Но он просто не может этого сделать.
And that is a whole different situation.
И это, конечно, полностью кардинально другая ситуация.
For instance, we have men in our congregation who love the Lord.
У нас есть мужчины, которые любят Господа.
They're mature believers.
Они зрелые верующие.
And they would be elder qualified.
И они даже соответствуют по качествам на роль старейшин церкви, то есть в руководство церкви.
But the one reason they can't be an elder is they don't have the time.
Причина в том, что они не могут быть в руководстве, поскольку у них нет времени.
Their jobs demand so much of them.
Их работа требует от них так многого, что они просто не в силах это делать.
And part of this is just making choices.
А часть этого заключается в выборе, то есть в том, чтобы делать выбор.
I think most of these men, if they wanted to, could quit their job.
Большинство этих людей, если бы они захотели, могли оставить свою работу.
Find a job with better hours.
Найти работу, где был бы лучше, более приемлемый распорядок, рабочий режим.
Move into a smaller house.
Могли, может быть, переехать в дом размером чуть меньше.
So they would have time to serve.
Для того, чтобы у них было время служить.
But they don't want to.
Но они не хотят этого.
It's kind of a choice.
То есть это как бы предмет выбора часто.
You know, my wife went to college.
Например, моя жена училась в колледже.
She could get a job as a teacher right now.
Сейчас она могла бы работать учителем.
She could make $60,000-$70,000 a year.
Она могла 60-70 тысяч долларов в год зарабатывать бы.
We could be driving a couple of Mercedes.
Мы могли бы ездить с ней на Мерседесах.
We could be fill our house full of new furniture.
Могли бы наполнить весь наш дом новой мебелью.
I want her teaching Bible studies.
Но я хочу, чтобы она преподавала на малых группах для женщин.
I want her discipling women.
То есть я хочу, чтобы она учила женщин.
I tell her you stay at home.
И поэтому я ей говорю: слушай, оставайся дома.
And that's a choice we're making.
И это выбор, который мы делаем.
So I don't think it's a matter of you are being in sin.
Я не думаю, что это вопрос пребывания в каком-то грехе.
The Bible is clear that every Christian has received a special gift.
Библия очень ясно говорит о том, что каждый христианин получил какой-то дар.
And that everybody needs to use that gift to serve others.
И каждый должен использовать этот дар, чтобы служить другим.
But the Bible doesn't tell us how much we need to use it.
Библия не говорит, сколько, то есть как много мы должны использовать этот дар.
This is a matter of conscience.
То есть это вопрос совести.
So we have to just let
поэтому мы должны просто предоставить людям принимать такое решение.
You know, I don't want anybody serving in the ministry who doesn't want to be there.
Не хочу, чтобы кто-либо занимался служением, если он не желает им заниматься.
I would rather have less people who are excited to be there.
Лучше будет пусть меньше людей, которые хотят этим заниматься,
than kind of force people
чем
to be there who don't want to be there.
Заставлять людей делать это, если они на самом деле этого не хотят. Поэтому так.
What does it mean? What does it mean? A man of one woman in 1 Timothy because there are different views on that. Shortly, if you can.
Yeah. It just means a man devoted to one woman.
Мужчина, посвященный одной женщине.
I don't think it means having never been divorced.
Я не думаю, что это касается вопроса, что он никогда не должен быть разведен.
But it does mean a man who loves his wife,
что это человек, который любит свою жену и посвящен этой женщине. То есть вопрос развода – это абсолютно другая тема, уже большая тема.
For instance, a man might get married.
Может пожениться.
And he might get a divorce.
И затем развестись.
And 4, 5, or 6, or 10 years later, come to the Lord.
Через 10 лет прийти ко Христу.
And 10 years after that, he's asked to be an elder.
После этого его просят быть в руководстве церкви.
And maybe he's been remarried for years and years.
Он уже годы назад женился второй раз.
He's very happily married.
Он в счастливом браке.
Now, what I say with that is that man a one-woman man?
Можно ли сказать про него, что это мужчина одной женщины?
Yeah, I think he's devoted to his one wife.
То есть он посвящен своей одной жене.
I particularly would not hold his sins that he committed as an unbeliever against his being disqualified.
Не упоминал грехи, которые он совершал, будучи неверующим, как грехи, которые дисквалифицируют его из служения.
It'd be kind of like saying, well, the apostle Paul was disqualified because he murdered Christians.
Было бы то же самое сказать, апостол Павел дисквалифицирован был к служению, поскольку он убивал христиан.
We can't have a murderer leading the church.
Мы не можем сделать так, чтобы убийца был руководителем церкви.
But he was.
Но он был.
And he did.
И он действительно руководил церковью.
Yeah. So, but there are a lot of churches in America. In America,
много церквей в Америке, которые не позволяют человеку, который был в разводе до уверования, то есть не позволяют ему быть в руководстве, даже если это было, когда он был неверующим.
Even if it was many years before.
Даже если это было многие годы назад.
So each church has freedom to make those rules if they want.
Поэтому имеет свободу в том, чтобы составлять такие правила.
But strictly speaking,
Но
I don't think you can make that case from the Bible.
Строго трудно построить эту аргументацию на основании Писания.
I think there's some wisdom in it, though.
Я думаю, что, конечно, мудрость в этом есть.
To say, let's only pick men who've never been divorced.
Сказать, что давайте выберем только тех мужчин, которые никогда не были в разводе.
I have this one student who believed in no divorce and no remarriage.
У меня был студент, который верил, что нельзя разводиться и нельзя жениться второй раз.
And he graduated from seminary.
И он закончил семинарию.
He couldn't find a church.
И он не мог найти церковь.
Because every church he went
Потому
to,
что
there
в каждую
so
церковь, куда он отправлялся, было столько разведенных людей.
Elders who had been divorced before
были
they came to Christ.
В руководстве люди, которые были в разводе до того, как они обратились ко Христу.
And he found a very difficult time.
И ему было очень сложно.
Finally ended up going to one church.
И в конце концов он пошел в одну церковь.
And yet there was only two other elders.
И там было только два других руководителя.
And one of them had been divorced before they were a Christian.
Один был в разводе, развелся до того, как они были христианами.
And one of them had married a woman that had been divorced before she was a Christian.
А один человек, вот тот второй, он женился на женщине, которая была в разводе до своего уверования.
And so, what do you do about that?
И что с этим поделаешь?
Yeah. He told them he thought they shouldn't be leaders.
Он сказал им, что они не должны быть в руководстве.
But he needed them.
Но он в них нуждался.
And all of a sudden pragmatism began to override his theology.
Прагматизм взял верх над его богословием в конце концов.
Anyways, I don't take that view.
Как бы я такого взгляда не придерживаюсь.
All right, let's close up the class.
Давайте мы закончим тогда наш предмет.
Why don't we pray?
Давайте помолимся.
Let me pray for you, men.
Давайте я за вас помолюсь.
Father, I just want to thank you for this week.
Отец, хочу поблагодарить тебя за эту неделю.
I thank you for Igor translating for me.
Благодарю тебя за Игоря, что он переводил для меня.
And Andre also.
И также за Андрея.
And I also want to thank you for these men and their perseverance.
И также благодарю тебя за братьев и их терпение.
I pray that you would bless their ministries.
Их стойкость, прошу, чтобы ты благословил их служение.
Bless their families.
Благословил их семьи.
Protect them from the evil one.
Сохрани их от лукавого.
Help them all to become great
и
preachers.
И помоги им стать всем хорошими великими проповедниками.
Help them to become great gospel preachers.
И стать великими глашатаями Евангелия.
Use them to cause revival in this country.
Используй их для того, чтобы произвести пробуждение в этой стране.
And bless them in every way.
И благослови их во всех их нуждах.
We ask this in Jesus' name.
Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.